Вот, поэтому старые танцоры, вот, наши заслуженные художники, заслуженные трансценденталисты, все здесь. Я вижу, что Гуру Махарадж, он всех своей милости привел на сегодняшний праздник. По сути дела, несколько дней назад, на этой неделе, был день явления Шрилы Шридхара Махараджа, который находится вот здесь, на Алтае. Это Парамгуру, основатель нашей духовной миссии. И он является величайшим вайшнавом, великим человеком, как таковым. Ну, может быть, сравнивать его с Сократом, с Диогеном. Было бы хорошо для западных людей, но, по сути дела, его мысль ушла далеко за понимание греков, европейцев, даже далеко за понимание тех мудрецов, которые причисляли себя к ведической традиции. Мы знаем, что 5000 лет тому назад, чтобы услышать Шримад Бхагаватам, собрали 60 тысяч риши мудрецов. Но эти мудрецы были во многом аспекте брахмавади. Они интересовались имперсональным аспектом истины. Но лишь встретившись с Шукадевой, многие из них были поражены то, что перед ними, перед великими мудрецами, йогами, которые совершали аскезы, там, практики в Гималаях, в пещерах, вдруг им поведали о личностном аспекте Бога. Им было очень тяжело принять личностный аспект Бога, но еще тяжелее принять, что источник морали сам по себе аморален. Ну, Кришна подворовывает, писает под двери, маленький ребенок. Поэтому, когда мы имеем дело с источником морали, то у нас появляется не совпадение, источник морали, а морален. У Кришны незаконные девушки, Кришна поет и танцует, он крадет сладости. Ну вот, ну как ребенок, он имеет право красть сладости. И этот аспект Кришны, Бога, который вне морали, над моралью, он настолько прекрасен и совершенен, что когда мы видим, как маленький ребенок действует, мы понимаем, что он невинен. Он невинен. И Кришна, виновный во всех грехах, которых обвиняют человечество, он невинен сам по себе. И вот мудрецам было очень тяжело в сердце. Представьте, ты сидишь в пещере, медитируешь на первоисточник, а в это время первоисточник, так сказать, подворовывает что-то. Или там брахманы совершают жертвоприношение. И Кришна говорит, я очень голоден, посылает друзей к... Говорит, попросить у них что-то поесть. Они же там источнику всего подносят жертвоприношение брахмана. Если кто был в Индии, знает, что на ягью берутся там сладости, бананы, все это кидается в огонь с мантрами. И Кришна говорит, чуть-чуть можно съесть, хоть чуть-чуть. Брахмана говорит, не-не, ребята, дети в стороне, она сейчас закончится, через 2 часа вся церемония, мы вас покормим обязательно. Ну вот. Возвращаются пастушки и говорят, Кришна, ничего не дали вы тебе, брахмана ничего не дали. Кришна говорит, так я и знал. Самые большие враги прогресса – это религиозные люди. Он говорит, идите к женам, у жен попросите. А жены, мягкосердечные девушки, они подумали, ну, мужья, конечно, дадут нам трепу, но взяли там, тихонечко смахнули, половину сладости все-таки отдали детям. Вот, Кришна съел эти сладости, таким образом он принял. Он говорит, «Боктарьям яг я тапасьям сарвалоки махешварам». Я источник всех яги. Яги и тапаси, сарвалоки махешварам, я повелитель всех планов бытия. Кришна так искренне несколько слов сказал о себе в Гите. Ну так, на всякий случай. Бхактарьям яги и тапасьям сарвалоки махешварам. Чтобы яд дадаси, яд относи, яд тапаси, дадаси, яд. Чтобы ты не делал, чтобы ты не предлагал, чтобы ты не приносил в жертву. Делай это все как подношение мне, и тогда все это будет окей. Если ты просто будешь заниматься какой-то там физической деятельностью или какими-то аскезами, это не будет не более чем физкультура и переведение продуктов на сторону, если ты это не делаешь ради меня. Жертва должна быть направлена на источника жертвы. И вот источник занимает столь прекрасное, уникальное положение, и столь прекрасное, уникальное положение также занимает преданные. Мы не говорим о нас, мы практикующие. Шридхар Махарадж никогда не употреблял слово о нас, последователях. На самом деле сам Кришна сказал «Еми бхакта джана партха», я не верю кришнаитам. «Мат бхакта парнам бхакта», вот то преданный преданно, вот тому я верю. Но Кришна же он разбирается, да, потому что все хотят претендовать на положение преданных. Но Кришна говорит, я вам не верю, ребят, не думайте, что очень просто. Но вот если вы преданы чистому преданному, вот тогда, благодаря преданности преданному, я делаю о вас некое обучение. А так все хотят быть поближе к Богу. такова у меня природа, я сладостный абсолют, я привлекаю всех. Поэтому если кто-то идет ко мне напрямую, у меня нет основания доверять ему, потому что читур, как это в Бхагавад-гите, читур, ну кто, читур, варнам, нет, читур. Читур. Четыре типа людей приходят ко мне. Те, кому нужны деньги, те, кто в беде, те, кто искатели истины и искренние. Кришна говорит, он говорит, просто так. Четыре типа он выделил. И Вишванатха Чакраварти Такура в своих комментариях Гите говорит, из этих четырех лучше это искренний искатель. Ну, понятно, когда человеку в полной беде, конечно, он идет в церковь, там, молится, там, прости, сохрани, помилуй. Но это не является высшим. Поэтому Кришна очень четко в Гите рассказывает, на самом деле, кто приходит, как, зачем, кому он верит, кому не верит. Не следует думать, что у Кришны нет представления, как бы у великого. Он говорит, я игра, я азарт, я обман. Среди рыб, я акула, среди гор, я Гималаев, я вкус во всем, я источник, я то, что люди называют любовь. А у нас на Украине кохание. Ну вот. Кришна говорит, я это все, но... Он говорит, ну это говорит, не то, что вы думаете. Это не то, о чем вы подумали. Он говорит, потому что я настоящая любовь. Вот поэтому, как говорят у нас на Украине, вы знаете, я москалы называют наше кохание. Любовь был бы. Ну вот, да? Вот поэтому не путайте никогда... Все, что в этом мире ради эксплуатации, с чем-то подлинным и чистым. Поэтому Кришна говорит, я единственный достоин, на самом деле, соприкосновения с противоположным полом, потому что я единственный, кто может отплатить взаимностью. Да? Ну вот, со всех остальных приходится собирать элементы и обязательства. Ну вот. Кришна говорит, причем я делаю шаг навстречу, 1000 шагов. Стоит только мне сделать шаг навстречу, я сделаю тебе 1000 шагов навстречу, но далее Кришна говорит потрясающую вещь. Вы, Браджа Гопи, поставили меня в затруднительное положение. Я очень легко дарую освобождение демонам. Если демон хочет убить меня и хочет сразиться со мной, мне это приятно. И поэтому я легко освобождаю его от материи. Если йог хочет растворить свое «я» в имперсональном брахмане, для меня это вообще вот так вот, это вообще ничего. Ну, какие-то там миллионы жизней в духовной практике, он уже в нирване. Но если кто-то хочет любви ко мне или любви со мной, это значит, что я должен стать его рабом. Кришна говорит, я знаю, что такое любовь. Я, сладостный абсолют, должен полностью подчиниться. И вот любовь к себе, говорит Кришна, я неохотно раздаю. Потому что я становлюсь рабом возлюбленного. Я осознаю мое трансцендентное положение. Но вы, гопи, сделали невозможное. И проиллюстрировать то, как женщины-митхилы, мудрецы Айоди, женщины с высших планет, апсары, достигли положения гопи. В Гарга-самхите описаны разные источники. Например, есть такой случай, когда в Джанмастане, во времена Господа Рама, это было многие-многие миллионы жизней назад, была целая гималайская провинция, где свирепствовали ракшасы. И мудрецы, которые жили в пещерах, совершали аскезы, постоянно подвергались нападениям ракшасов. И когда Господь Рама пришел по просьбе своего гуру убить ракшасов, и убил ракшасов, а мудрецы слышали предсказание, что придет лучезарный царевич и убьет всех этих ракшасов, это будет никто иной, как Вишну. Естественно, все мудрецы вылезли из гималайских пещер в слезах. Вот мы оставили все, мир, дом, переселились сюда, в леса, построили свои ашрамы, совершали жертвоприношения. Но столько лет мы страдали от нападения демонов, которые портили наши жертвенные костры, съедали наших братьев и сестер. И вот, наконец-то, ты, лучезарный, явился к нам. И Господь Рама был очень сильно растроган тем, что перенесли мудрецы на пути к самореализации, сколько лишений, страданий. И он сказал, что вы можете все сейчас попросить меня благословения, загадать желание. И мудрецы, представляете, такие с дредами, дедушки там такие по 300-500 лет, увидев Господа Раму, у всех у них в сердце родилась только одна мысль. Причем уверяю, что они не были геями. Они сказали, возможно личностные отношения любви с тобой. Когда Рам увидел волосатых дедушек, он сказал, понимаете, в этой жизни у меня только одна жена Сита, в этом аватаре. Но когда я приду как Кришна, я дам вам возможность стать девушками. Вам еще предстоит родиться несколько миллионов жизней. Мы будем все сказали, нет проблем, ради такой перспективы мы готовы. Вы будете жить в праведности еще миллионы жизней. То есть не думайте, что сейчас, став мудрецами, увидев меня как Господа Раму, но если вы хотите соприкоснуться со мной как с Кришной, вам придется дождаться конца Двапара-юги, то еще много миллионов жизней, и тогда вы обретете женские тела, и вы будете проявлены в этой Брахманде, в этой вселенной, потому что Кришна путешествует по разным вселенным, вы получите Бона Вриндава, рождение Гопи Джанма Гарма. Я дам вам возможность родиться среди обитателей Вриндавана. Нужно понять, что есть два типа живых существ. Первое – освобожденные души, которые не сходят из духовной реальности. И второе – души, которые в результате саданы, йоги достигают любви к Кришне. Те, кто достигают, они сначала должны пройти Бона Вриндавана. Они должны сначала родиться в одной из материальных вселенных, в Гокуле, когда Кришна приходит. И тогда, если они обретают квалификации в Гокуле, в Лиле, только тогда они возвращаются со всеми обитателями Вриндавана на Галоку, как новопришедшие. То есть Галока несколько... Галока всегда через Гокулу. Ну, так объясняют вайшнавские святые. Но все это лишь прелюдия, то, что я сейчас говорю, о том, что мы празднуем, как у всех, какие-то праздники, да, как нормальную свадьбу, какая же ярмарка без драки, нормальную свадьбу празднуют там 3 дня, неделю. Но у нас, у вайшнавов, мы празднуем день явления Шрилы Шридхара Махараджа. Он, празднование было, началось 8 числа, в день его явления, Петербург, Москва. И сегодня мы продолжаем праздновать день явления Шрилы Шридхара Махараджа, потому что он является одним из тех аутентичных обитателей трансцендентного мира, который не... Есть два типа, ну, есть несколько типов учителей, нужно понять, да? Вообще, в целом, положение учителя начинается с уровня мади-мади-кари. И что такое мади-мади-кари? Есть учителя, как сказал Шрила Шридхара Махарадж, которые пришли из духовного мира. Они крайне редки. Мадва, Ачарья, Рамануджа, Нимбарака, Вишнусвами. Если мы будем аутентично исследовать их, мы то увидим, что Мадва, Ачарья, на самом деле, он не человек. Мадхава Ачарья – инкарнация Ваю или Ханумана. В Южной Индии есть огромный камень, там несколько тонн написано. Мадхава Ачарья поднял его одной там, рукой. Там описывается, как Мадхава Ачарья пришел в Гималайи со своими учениками, и ему нужно было добраться до Бадринатха. И они сказали, там, идти месяц. Там. Он сказал, подождите, я вернусь там скоро. И они видели, как Мадхава Ачарья прыгает с одной горы на другую, потому что он Хануман. Ханумана прыгнуть там на несколько сот тысяч йоджи, ничего не стоит, да, поэтому Мадхава Ачарья мог съесть 60 килограмм бананов, перекинуть одной рукой там камень, который никто не мог поднять, и с другой стороны, как бы по его книгам, по его трансцендентному пониманию, видно, что это не человек, но играет роль человека, и в большей степени на 99% играет роль человека, время от времени показывает свою трансцендентную природу, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что... И также другие великие ачарьи, если мы будем изучать их историю, есть так называемый татаста-вичар, сравнение, есть еще также, как бы, ну скажем так, некий трейс, да, например, Хануман, он говорит, что там, во время Кали-юги я приду так-то, я начну, когда люди полностью деградируют, я буду учить их бхакти. Это Мадхава Ачарья. Не знаю, Мадхава Ачарья, по-моему. Когда кто... Мадхава Ачарья один из наших сампрадая, учителей. Джайтирх или Гьяну Синх, я не помню, кто-то из наших учителей. Когда Мадхава Ачарья спросили, а кто будет следующим учителем? Он сказал, да кто? Да хоть вот этот бык. Я вам показал на быка и сказал, вот этот бык возил мои книги, Мадхава Ачарья писал много книг. Я сказал, вот этот бык всю жизнь возил книги, и он будет следующим учителем. все не поняли, что, что сказал он, как это метафора или это правда. Но один из последователей Мадхвачарьи, потому что Мадхвачарьи после себя назначил несколько учителей, однажды был на берегу реки, и вдруг он увидел, как очень красивый, статный мужчина с широкой грудью, кшатрийского происхождения, пришел на реку, встал и стал пить воду, фыркать. Он подумал, пьет как бык. Он подошел к этому человеку, познакомился с ним. Оказалось, что это кшатрий, воин, великий воин. Но он видел, что в нем есть некое глубокое понимание вед и стремление к религии. Очень быстро, в результате общения, он проявил качество великой души, через какое-то время стал великим учителем. Хотя внешне показалось, что он там воин, там, кшатрий. Но позже было открыто, что это и есть тот самый бык в прошлой жизни, который возил книги Мадхвачарьи. Поэтому с какой-то степени эти истории показывают, насколько важно соприкосновение с трансцендентным. Если мы будем читать Бхагавата Пурану, время от времени то там задаются вопросы, там, типа, чувачок, а как ты стал таким трансцендентным, что ты через время и пространство путешествуешь? Ты говоришь, да, все началось когда-то с прошлой жизни. Ну вот. И говорит, я родился сыном Шудрани, потом моя мать укусила змея, потом я... И... Но соприкосновение, он начал есть остатки пищи вайшнавов. То есть, если мы будем смотреть Шримад Бхагаватам, то мы видим удивительные жизни. Как разные личности достигли высшего совершенства в духовной практике, уверяю вас, ни упражнениями, ни клизмами, ни всеми подвластными нам способами, потому что это называется садхана, а в Кали-Югу садхана фактически невозможно совершать. Поэтому есть такое понимание, как крипа-ситхи. И вот гуру, которые приходят из высшего плана бытия, они делятся на разные категории. Но, тем не менее, есть некая специфика. И когда мы говорим о некой специфике, то мы говорим о... В принципе, великого ачарью можно вычислить по его посланию. Ну, как музыканта можно вычислить по музыке, да, то есть... Если бы Бах сидел молча, никто не понял, что он Бах, то когда он садился за орган. Поэтому великого ачарью можно вычислить по его посланию. И в послании Шилы Шридхара Махараджа, те, кто обладали онтологическим пониманием трансцендентной реальности, то есть те, кто были вокруг Сарасвати Такура, великих учителей, они сказали, этот человек обладает высочайшим онтологическим посланием. Мы видим, что он находится на том плане бытия, откуда пришел Бхактивинод, Сарасвати Такур. Это самое близкое окружение Кришны. Самое близкое. То есть, как у Кришны есть своя, как бы, свой антураж, как там, у царя есть премьер-министры, там, близкие друзья и так далее. Также у Кришны есть очень близкие живые существа. И, например, альвары Южной Индии – это были атрибуты Вишну даже. Даже не Кришны, а Вишну. Например, один был гирляндой, второй был кольцом, третий был чакрой. Ну, ты снимаешь колечко, говоришь, колечко, колечко, катись на крылечко, иди в материальный мир, прими там, освободи всех живых существ, чух, бросаешь его, колечко, и мир материи, это живое существо. Потому что чакра, гирлянда, это же все живые личности. И больше всего ругают флейту Кришны. Почему больше всего ругают? Потому что гопи, они... ходят и смотрят, Кришна все время держит флейту, играет, они думают, ух ты, сухая палка, как ты достигла того, что Кришна тебя губами прикасает к тебе? Поэтому... А флейта говорит, that is my situation like this. I am very happy to be a Krishna flute. It is my... У Кришны три флейты, поэтому они еще между собой ругаются. Поэтому Кришна говорит, так, спокойно, ребята, одна вечером, другая днем, третья утром. Вот. И в этой связи мы видим, что наши представления вообще о трансцендентном мире настолько местечковые, настолько ограниченные, они настолько находятся в рамках нашего понимания, что когда Стива Джобса спросили, скажите, а вот как вы создаете свои уникальные девайсы, вы что, делаете опросы, там, изучаете спрос людей, фокус-группы, как учили в учебниках? Стив Джобс сказал, да нет, конечно, что я дурак, что ли? Он сказал, люди в целом не знают, что они хотят. У них нет никаких представлений о какой-то... Поэтому я общаюсь с топовыми дизайнерами, ну, как бы с людьми, которые на прошаренном уровне, и мы придумаем все эти айфоны, там, айпады и так далее. Это не то, что мы там ходим и спрашиваем, там, а какой вы компьютер хотите? фильме «Iron Sky» там очень такой хороший момент, когда негр достает мобильный телефон, а фашист ему говорит: это компьютер, вот компьютер, и показывает здание такое огромное. Поэтому если там 50 лет сказали, какой вы хотите компьютер, когда компьютеры были зданием, он сказал: ну, побольше, такое большое здание, светлое, стеклянное. Ну вот. Но кто-то достал мобильный телефон и сказал: вот компьютер, который будет через 20 лет. Поэтому, если мы в категории 20 лет не можем даже представить, каким будет компьютер и что будет каким, то что мы можем говорить о мире, который находится в категории апракрита и ахоксаджа? Апракрита – нематериальный мир. Нужно понимать, что Кришна нематериален. Все, что у нас есть – это материя. Но апракрита – он антиматерия, то есть он материальная, нематериальная материя. То есть у него есть тело, у него есть все, что есть у нас, потому что мы созданы по его образу и подобию. Но мы 3D, слепленная из химических элементов, которая powered by little, знаете, можно написать на чеке, powered by soul. Ну там, powered by Windows или powered by DOS. А мы просто куча железа, ну как бы я бы сказал даже не железо, а слизи костей, дерьма, бифидобактерий, вирусов и как бы всего остального. Но powered by soul. То есть маленькая душа двигает всю эту машину, и если вы будете рассматривать, например, как дети учатся ходить или есть, то есть стать юзером этого тела – это непростой момент. Занимают на это годы. Лет до 20 человек загоняет себе в голову какие-то программы, там, типа плотник, там, Урбанов, повар, и все равно при этом там пересаливается все время. То есть мало того, чтобы обрести человеческое тело, его надо еще закачать кучу софта. Ну и походу, пока он там закачивает постоянно кучу софта, посмотрите, сколько багов и тараканов туда, сколько там вообще конфликтных программ. Поэтому, когда человек уже закачал кучу софта, он начинает резко висеть и тормозить. Почему? Потому что очень много открытых аппликейшенов, полное вообще отсутствие понимания о себе, кто ты такой. И вот в этом как бы перераскрытыми окнами куча открытых программ, которые глючат, конфликтуют между собой, ты еще глючишь, конфликтуешь с другими. Вот. Люди постоянно ищут какие-то USB-коннекшены, чтобы им было лучше, легче. Ну, вот. Хотят объединяться в нетворки, которые называются образование. В общем-то, собственно, проходит ужасный путь на Земле, полные страдания. Только веды говорят, одна просто цель, чтобы понять, что это все отстой. Но человеку очень сложно разочароваться в материальной жизни, потому что это единственный стимул. Для материалиста единственный стимул – это секс, дракс, рок-н-ролл, наслаждение, будущее. Там. Мы новый мир построим, кто был никем, станет чем, даже песни поют. Помните, там Шариков, он Швондер, он все время там пел, да, мотивировал себя. То есть без мотивации нельзя. Кстати, в Харе Кришне тоже постоянная мотивация. Вот. Только там такая демотивация идет полностью. Да? То есть ты, как бы, когда ты попадаешь в сознание Кришны, у тебя включаются, наоборот, демотиваторы. Все тебя демотивируют. Да? Там, мир ничего из себя не представляет. Ты всего лишь маленькая душа. Powered by. Там, всегда вспомни, что ты софт, что ты не железо. И так далее. Это все тоже начинается только в обратную сторону. Потому что нужно раззомбировать, разблокировать, как бы выключить лишние программы. Там, я русский, я китаец, там, я то, я сё, я метато и так далее. Вот. То есть все это нужно делать. Поэтому высшие обитатели трансцендентного мира, по сути дела, это не их задача. Это не их задача. Никогда у высших гуру не было таких задач. Их задача – это они как провайдеры. Они приходят в этот мир и становятся, как знаете, вот на какую-то планету запускают просто какой-то вот зонд, радиозонд, который ведет связь с высшим миром. Поэтому высшие гуру, они на самом деле никогда попсу не говорят. То есть, ну, люди считают, что самые начальные идеи – это самые крутые. На самом деле нет. Высшие гуру, они просто присутствуют в этом мире, и они транслируют сверхидеи. И Шридхар Махарадж, он объяснял, он говорил, что вы думаете, как, например, появляются в этом мире ураганы или там эпидемия. Шридхар Махарадж очень круто говорит, он там сидит на крыше, читает Харе Кришна Махамату, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Приходит какой-то там парень, там, Харе Кришна, Кришна. Понимаешь, что это такое? Нет, расскажите мне. Он говорит, Есть трансцендентный звук, есть материальный звук. Материальный звук – это когда молоточек, мембрама. Материальный звук – это то, что принимается с помощью материи. Вот если наушники раскрутите, увидите, да? Он говорит, ну это не звук, это подобие звука. На самом деле есть трансцендентный звук, который из духовного мира через сердце приходит и проявлен в Хари Кришна Махамантре, как сам Господь. И он говорит, звук – это вообще единственное, что существует как некая субстанция, которая может связать два мира. Потому что в духовном мире звук вообще не является высшим. В духовном мире, хотя мантра Хари Кришна Махамантра повторяется даже в духовном мире, но в духовном мире самое высшее – это, например, запах. Несправно, да? Кришна, он оставляет свой запах. И там гопи, ну как вот, знаете, женщины, они хитрые же, они тоже знают, что хорошие духи, и там. Ну вот. В трансцендентном мире запах является высшим, звук является самым грубым аспектом трансцендентной реальности. То есть, если взять, что мы можем ощущать из духовного, например, форму духовную мы не можем увидеть. Поэтому, когда мы видим божество, трансцендентное божество, например, вот здесь у нас на алтаре Гирирадж Гири Говардхана. Это единственное божество, которое не нужно устанавливать. Почему? Оно трансформировалось из духовного мира в форме горы. Появилось в Гималаях, потом было перенесено во Вриндаван. Это Гирирадж, это как бы частичка духовного мира. Как вот, можно сказать, такой метеорит из трансцендентной реальности. Он здесь смотрит на вас, подмигивает, но никто не понимает, что это такое. И когда люди видят, они думают, ну, камень какой-то там с глазами, туда-сюда. На самом деле это Гирирадж Говардхан, сам Кришна. Часть духовного мира, не отличная от Кришны, это является тоже духовным. Но материалист не может увидеть. Поэтому, если вы думаете, я пришел посмотреть на Гирираджу, это большая глупость. В целом вы пришли только с одной целью, чтобы Гирирадж на вас посмотрел. Ну, засветиться по-русски. Вот. И вот эта вот идея, она состоит в том, что мы связаны с миром только через звук. И Шрила Шридхар Махарадж объясняет, что материальный звук, он объясняет, как появляются эпидемии, например, или там болезни, знаете как? Люди начинают врать в судах по телевизору. Он говорит, когда люди врут в судах, когда политики врут, когда обман идет, люди пользуются масс-медией для этого, ну, усиливают. Представляете, да, я вру тебе, когда я вру всем. Он говорит, вот эти вибрации, вот этих нечистых звуков, они проявляются как эпидемии, бури. Мы даже не представляем, как звук формирует, например, ну, вы знаете, да, что как можно негатив сформировать. Оказывается, все в этом мире является причиной следствия. Шрила Махарадж хорошо читает мантру, рассказывает, как там этот мир устроен, там, гуны, звуки, туда, сюда. Ну, так это там просто, ну, что тебе рассказать? То есть это не его уровень, это так детский сад, дети пришли задать вопрос. Но реально его домен, его уровень, он может раскрыть самые глубокие трансцендентные аспекты. Самый глубокий трансцендентный аспект. Например, он один из специалистов по трансцендентной поэзии, как в этом мире поэзии очень много, а в трансцендентной поэзии это способ общения. Каждое слово песни, каждый шаг танец. Представляете, да? То есть мы постоянно рэпуем там, туда-сюда. Знаете, есть даже, у меня друг один в Америке пишет рэп, он мне показал фильм, где черные сняли такой негритянский фильм, где все рэпуют там друг с другом, там все на рэпе. Типа там все, один только рэп. По-другому не общаются. Все очень так с музыкой, с такой эмбиентной, очень красивая. Я говорю, ну это же идея, она состоит из того, что в принципе в духовном мире все постоянно, каждый шаг это музыка, каждое движение это танец, каждое слово это песня. И все это еще с необычайной картинкой. Те, кто знает, например, там, кино или театр, они понимают, там свет, драматургия, как подсветить героя, какой персонаж. Вот трансцендентный мир, продакшн, трансцендентный продакшн, это йога майя, она постоянно создает для Кришны драматические ситуации. А Кришна, он главный актер, он постоянно импровизирует. То есть Кришна не сидит и не думает, так, сегодня я буду делать это или то. Он вообще не думает, он просто... А чисто по этому самому, как его, два Чехов и кто еще? Станиславский. Кришна по Станиславскому. По двум, да? Ну, сейчас не будем говорить. То есть Кришна, он верит во все. Кришна каждый день выходит на сцену, но он не понимает, что это сцена. Вообще не понимает, что это сцена. Иначе не было бы интересно, понимаете, да, то есть иначе бы эксперимента не было. Да? Поэтому Кришна, он играет в свою игру по-настоящему, для него это жизнь. И для всех обитателей духовного мира это жизнь, никто не знает, нету скрипта. Как вот крутые актеры, они играют полностью по импровизации, все, у них пошла фишка, все, пошла игра. Ну, когда вот, понимаете, да, слово джем, когда музыканты садятся, они могут друг друга не знать, но они понимают, как через звук некая гармония идет. Вот так вот живет Кришна. И вот Шрила Шридхара Махарадж в данном случае, он является гениальным воспринимающим. Недавно я встретился с одним своим другом, художником, и он мне сказал... И мой друг-художник, он сказал потрясающие слова. Он сказал, ты знаешь, все вообще ерунда. Вот эти все Сталины, Путины, Лилипутины, все это ум идет. Останется только искусство. Он говорит, что мы знаем о Сталине? Да ничего, дома в Москве, соцреализм, никто ничего не понимает. Картинки в музее. Ну вот. Он говорит, поэтому не переживай ни о чем. Ну, как художник, который верит в искусство. Есть только искусство, и то, что останется после нас. Что мы знаем о средних веках, что мы знаем о смутных временах, что мы знаем о Древней Индии. Храмы, архитектура, искусство. И он сказал, поэтому искусство самое высшее. Но в антиподу ему один мой другой друг, который еще более трансцендентный, еще более крутой, он сказал, нет, все это ерунда. Искусство – это круто, потому что только оно остается. Но если нет человека, который читает искусство, который понимает искусство, то есть нет ничего, да? Потому что если какой-то люмпен скажет, какой Дали, ты что такое, что такое? Помните, да? Поэтому... Ну, даже там фашисты, они как бы могли там расстреливать деревни, но там картины аккуратно соберем. Наследие белорусских художников. Художников самих расстреляли. Ну, картины оставили. К чему речь? То есть даже какие-то демоны, гоблины, они то преклонялись перед чем-то прекрасным, перед искусством, перед чем-то. А почему? Потому что они понимали, что, может быть, сегодня все не так, но вот искусство, оно останется. И действительно, когда мы говорим о том или ином времени, то действительно, что мы знаем? Архитектура, искусство, литература. Вот. Поэтому, например, когда мы говорим о наших современных эпохах, о современной России, то я всегда задаю один вопрос. Покажите мне какую-то книгу. Ну, кроме там Духлеса, где описано там, в ночных барах, там друг к другу пристают дядьки и тетки. Ну, там Пелевин, да, интересно. Интеллектуально. Но покажите, что, например, было написано. Где Достоевский? Где что-то гениальное в гениальном народе? Покажите. А, так оказывается, что гениальное, оно не является объективным, да, что мы живем, и каждый, вот мы сейчас выдаем шедевры. Нет, ничего подобного. Кто-то может сказать наоборот. Гениальное является антиподом реальности. То есть время в сером депрессивном Петербурге появляется Достоевский. Время от времени в подвалах Сибири появляется какой-нибудь Егор Летов с гитарой. Понимаете, да? То есть, и вот этот человек, например, да, там Егор Летов, который там, не пиарился на гламурных вечеринках, там, не пытался себе сделать там, какой-то там имидж, да, он просто садится, он поет то, что он понимает. И те люди, которые с ним законнектятся, они говорят, вау, это круто, вот поэт. Он там, может, умирает там, в гараже где-то там, обуханный, обколотый. Но при этом никто не ставит под сомнение его личность, какой бы негативной или позитивной она ни была, потому что остается только его творчество. И вот когда мы говорим о воспринимающих искусство, то мы можем сказать, а что по поводу трансцендентного? Вы сейчас хорошо там нам про искусство заехали. А с трансцендентным что? То же самое. Трансцендентное существует всегда, но есть одна только проблема. Никто его не воспринимает. Так же, как искусство субъективное, непонятно. Была инсталляция одного американского известного художника-концептуалиста в музее Modern Art в Нью-Йорке. И утром был скандал. Уборщица ее подмела. кто там что-то делал, самовыражался, там рисовал, там какие-то бумаги бросал. Ну вот, ну все круто, это была его настоящая. Пришла с утра уборщица и подмела. С одной стороны, мы можем сказать, что это спекулятивно, это абсурд. И вот, ну как человек, который в своей жизни до какой-то степени соприкоснулся с искусством, я скажу, я видел таких художников-аферистов. У меня был один знакомый художник, вообще просто полный аферист. Он приходил, брал свою картину и говорил, ты видишь? Ну, нормальный человек, который, ну, да, вижу. Ты понимаешь вот это? И там просто там два часа садомазы, и в конечном итоге люди покупали просто за $1000. Потому что он так, а это был фактически пустой холст там с какой-то там мазнёй. Но он так это все продавал, так вообще. Ну, то есть я ему сказал, когда он мне сделал это шоу, я сказал, брат, тебе нужно работать не художником, а клоуном. Ну вот. Но для какого-то человека, который боится в комплексе, неужели меня посчитают непонимающим искусство? Поэтому нужно понять, что, например, есть типичные вообще шаблоны, в особенности в Индии, представляете, что такое духовность. Потому что Рам Кришна – это духовная личность, там Вивекананда, интегральная йога, полная бредятина. Вообще такие люди, как Шрила Шридхара Махараш, они над этим смеялись просто. Они говорили, бенгальские эзотерики, начитавшиеся европейских книжек, вообще не понявшие этой культуры. Но всегда, всегда среди художников, поэтов, нужно понимать, что 90% это профанаторы, которые профанируют за счет невежества толпы. Вы понимаете, да, что если бы не было невежественной потребительской толпы, никто бы не снимал дерьмовые фильмы. Когда ты говоришь с каким-то режиссером, говоришь, почему вы дерьмо снимаете? Ты понимаешь, честно. Ну, вот. Во-первых, это легко. Во-вторых, это быстро. А в-третьих, на это можно заработать. Он говорит, ведь никому ничего, настоящее искусство никому не нужно. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что всегда существует выбор между очень трансцендентным, подлинным, настоящим, неподдельным и поддельным, неподлинным, поверхностным. И вот когда мы говорим о духовности, на самом деле, то же самое. Ничего не меняется. И поэтому мы чествуем день Шрилы Шридхары Махараджа, потому что он настоящий от и до. И поэтому он всегда говорил, я говорю только правду, и поэтому я один. Диоген, когда жил в бочке, к нему пришел Александр Македонский и сказал, что я могу для вас сделать? Ну, там, университет вам построить, кафедру, там, напечатать ваши книги, мемуары. И Диоген сказал, чуть-чуть в сторону. Вот, спасибо. Такой, а в чем дело? Солнце заслоняет. Вот сейчас офигительно. Хорошо, стойте здесь. Ну вот. То есть, поэтому Диоген, который жил в мире сознания, ну вот, которому, в принципе, по кайфу было жить в бочке, потому что там никто его не троллил, это одна бочка. Ну вот, или там академик Перельман, который там, ну, не взял там премию, да. Мы говорим, как же ты там, как же ты отказался от миллиона долларов? Как можно отказаться от этого, Гриша? Ну вот, чуть ли там не братья Карамазовы, да, там два братья, один Цукерман, другой Перельман. Ну как бы беседы, почему ты отказался? А академик Перельман еще просто сказал, он сказал такую замечательную вещь, он сказал, если так ты понимаешь, таки, как устроена Вселенная, зачем таки тебе деньги? Вы понимаете, да? То есть, если ты понимаешь вообще высший мир, то есть какой смысл? Какой смысл это? Мне нравится еще больше Сарасвати Такур. Он сказал еще круче, чем Перельман. Он сказал, Кришна в духовном мире, а деньги в кармане. Кто-то может сказать, Сарасвати Такур материалист, ничего подобного. Вообще, когда Сарасвати Такур приехал, учитель Шридхара Махараджа на Роллс-Ройсе, на Радха-Кунд, ему английская королева подарила Роллс-Ройс. Лорд Зетлин, губернатор Бенгала, когда увидел Сарасвати Такура, он написал в своем дневнике, это как будто бы Христос, который сидит с учениками. Английская королева, услышав это, подарила Сарасвати Такуру Роллс-Ройс. Сарасвати Такур, он приехал во Вриндаван, у него было одето английское пальто, тюрбан. И среди местных бабаджи, которые привыкли ходить без обуви, там, жить там, на одном стакане воды, возникло большое возмущение. Кто такой этот приехал с Сарасвати Такур? кто приехал? Как это Садху приехал сюда на Роллс-Ройсе с тростью? Кстати, она лежит на Радхакунде во Вриндаване до сих пор. Кто он такой? Когда Сарасвати Такур анализировал, он сказал, к сожалению, здесь все Садху вышли. Он сказал, к сожалению, здесь я не увидел ни одного практикующего, не увидел ни одного настоящего достигнувшего преданного. Ему сказали, а как же Рамдас Бабаджи, ему 150 лет, он уже там 100 лет во Вриндаване воспевает Хари Кришна Махамантру, там что-то. Сарасвати Такур посмотрел, сказал, понимаешь, начинающий. И поэтому для местных сахаджи, бабаджи, это было возмущение. Как так? Кто такой гуру из Бенгала, который приехал сюда, на Радхакунд, и просто сказал, что мы лохи все? Как это? Кто он такой? Что это за гриб? Что за выскочка? Но они не знали, что Сарасвати Такур был сыном Бхактивинода. В 6 лет он начал редактировать книги отца, а в 16 лет получил титул Сиддханта Сарасвати, потому что с карандашом пересчитал траектории всей Вселенной, Сурьи Сиддханты, и сказал, в Кали-Югу погрешности в планетах. Вот я посчитал новые траектории. Скажите. До сих пор его пересчеты используют все индийские астрономы. 16 лет. Но не в этом было дело. Когда Бхактивинода сидел, беседовал с одним великим гуру, Сарасвати Такур подошел на 100 метров, поклонился и ушел. Он сказал, что за прекрасный мальчик, почему он не поклонился? Он сказал, он в принципе дал обещание, что он к псевдо-духовным личностям ближе, чем на 100 метров приближаться не будет. И поскольку нас здесь с тобой двое, я явно не псевдо, то поэтому он даже... То есть это было... Сарасвати Такур, он даже... Говорят, что в детстве, когда однажды он съел манго, которое Бхактивинода не успел предложить Кришне, после этого никогда манго больше в жизни не ел. Но его способность излагать теизм была столь глубокой, что когда он говорил идеи, было лишь только несколько человек вокруг него, которые до конца понимали, о чем он говорил. Ананта Васудев, Шрила Сиддхар Махарадж, еще несколько человек. Профессор Саньял. Профессор Саньял – это был человек, который был PhD, давал всем ученую степень в Калькутте. Это был самый топовый профессор философии. Когда он услышал лекции Сарасвати Такура, он на 2 месяца сошел с ума. Потому что Сарасвати Такур полностью перевернул все. Профессор Саньял был вообще как бы самый мыслящий человек того времени. Он сошел с ума, и он приходил Гаудия Мат подметать. И когда его спрашивали, там, вы профессор, который дает всем ученую степень, почему, что вы здесь делаете? Он говорил, что для меня подметать храм моего гуру является высочайшим положением. То, что я внешне там, занят в мире интеллекта, это все ничего не стоит. И он просто подметал молча. Потому что он понял, насколько мир интеллектуализма блекок по сравнению с миром духовного откровения. И вот... Мы говорим о том, что разные существуют типы гуру. И Шридхар Махарадж сказал, что есть типы гуру, когда ты понимаешь, что ты падшая душа, вокруг все падшие души. Но ты говоришь, ребята, пойдемте вместе к Кришне. Мы будем тяжело идти, как калеки, как слепые. Помните, у Брэгеля пол слепой ведет других. Может, мы где-то будем рядом с дорогой идти. Но, по крайней мере, мы будем двигаться в сторону Кришны. Но есть личности, которые не зашли из трансцендентного плана, они называются махаджаны. И как ни странно, вы знаете, там 12 махаджанов, 8 махаджанов, они перекочевали в буддизм, как immortals, бессмертные, Шива, Шука, Бали, Нарада, Вьяса и так далее. Но суть этих махаджан состоит в том, что если мы будем изучать историю каждого из них, потрясающая вещь, начните изучать историю махаджанов, Валмики. Первая встреча, он пытался убить своего гуру, заколоть его, бандитом был на дороге. Тут же был обращен. Прохлад, сын царя демонов, то есть демон, по сути дела. Шука, у него были родословные, блаженные сын Ведавьяса, сбежал из дома в детстве. Нарада, сын Шудрани. Мама укусила змея, некуда было податься, подался в Гималайи. То есть
драматически вы увидите, да, что... ну, это очень интересный момент. Почему? Потому что возникает вопрос, почему махаджаны, на которых построена вся религия, почему они... у каждого из них своя история. Очень просто. Потому что у каждого человека, сидящего здесь, есть полный потенциал стать махаджаном. Если я спрошу, скажи, как ты вообще попала? Да, в одной из жизней я была в Москве студенткой, курила много марихуаны, потом попала на кисельный, помыла там пол. Ну вот, жизнь, в принципе, прошла очень быстро, меня переехала электричка. Но сознание Кришны настолько забилось в мою голову, что когда меня переезжала электричка, я не могла уже думать ни о чем, кроме Кришны. И вот я здесь и сейчас. Да? То есть не думайте, что... Надеюсь, все понимают, что мы смертны, да? И если с учетом того, что статистика говорит, что средний прожиточный 56, а за последний только месяц, я сам лично, да, сколько это, 34 года было, так? 35. До этого был парень, сколько ему было? 32. Тут жизнь такая штука, что 35, 32... То есть это было не 70, не 60. Всех, кого я похоронил за последнее время, они были младше меня. Поэтому думать, что все мы будем жить до глубокой старости, до 100 лет, и когда все наши члены, я имею в виду руки, ноги, головы, отсохнут, и мы тогда начнем практиковать духовную жизнь, когда выйдем на пенсию, это полный бред. Никто никогда в старости ничего не практикует. В старости нет сил практиковать. Поэтому веды говорят, начни практиковать здесь и сейчас, пока у тебя есть какие-то силы. Когда у тебя есть какой-то поток сознания. И веды еще говорят очень важную вещь. Они говорят о надежде. Когда я слушаю Шридхара Махараджа, я понимаю, что у меня есть надежда. Сегодня я ехал, думаю, вообще голова не работает. Раз, славу. Ну и слышу. И он говорит... Ты самый удачливый, потому что если ты понимаешь, что ты самый падший, Кришна – друг самых падших. Он говорит, тот, кто осознал свое положение падшего, несовершенного, он очень удачливый, потому что Кришна очень любит несовершенных. Ну, Кришна так же, как и Тимур и его команда, он как бы не ходит. Тимур и его команда не ходит там помогать кому-то, кто, у кого все есть, ему ничего не надо. Спасибо. Тимурова команда всегда приходит на помощь обездоленным. Поэтому Шридхара Махарадж говорит, не расстраивайся, что ты обездолен. Просто пойми это.
Робин
Гуд? Еще хуже.
Хуже Робин Гуда?
Конечно. У Робин Гуда было одно совершенство, которое сделало его героем. Он хорошо стрелял из лука, понимаешь, да? Поэтому он никак не мог с этим смириться. Вот. Все, собственно, проблемы были только из-за этого. Алкоголизм, девушки и стрельба из лука. Вот. Если ты внимательно изучишь его. Поэтому... Но в Бхагаватам мы увидим, что... у меня, кстати, был один знакомый, он сидит сейчас здесь, не буду называть его имя. Я даже в свое время придумал такой фильм один, интересный, может, когда-то мы его снимем, о том, как люди пришли в духовную жизнь. Ну вот. Этот мой знакомый чуть не утонул в тюрьме. Он говорит, я был молодым, пришел из армии, очень любил велосипед, у меня был горный велосипед, я ездил на этом горном велосипеде, ну, знаете, как все велосипедисты, прыгал сам с трамплинов. Но в один прекрасный день я не понимал, что это колхозная силосная яма, где хранится навоз, поскольку навоз очень большой корочкой засыпает. И вот я разогнался, я уже лечу и лечу над большой силосной ямой. Я думаю, что это всего лишь навсего, ну, как велосипедист, он всегда видит велотрек. Ну вот. Поскольку силосная яма глубокая, то есть он приземляется, медленно колесо уходит под воду. И в какой-то момент я чувствую, что я ушел под воду, и я нахожусь в говне. Но оно постоянно все ближе к губам подбирается. Одна не видать. Чудом я упирается, велосипед упирается в дно, я понимаю, что если я сейчас влево-вправо ногой, фактически, я нахожусь...
Раба.
То есть, представляете, да? То есть, я, кстати, ты находишься примерно вот так вот по шею в дерьме, и ты понимаешь, ну, это как зыбучие пески, сейчас ты просто в нем утонешь, останешься навсегда. Нет никого. Прекрасный солнечный день, Поют птички. Где-то далеко прогуливаются колхозники с граблями. Слово «помогите» не катит. Есть только ты, Господь. И ты начинаешь искренне молиться. И говоришь, я же такой молодой, я такой красивый, такой спортивный. Пожалуйста, не дай мне утонуть в говне. Это столь негероическая смерть. И чудом он вырывается на свободу. После этого то ли соприкосновение с коровьим дерьмом, то ли искреннее самоосознание своей несовершенной природы. В общем-то, я хочу сказать, что он среди нас. Не буду сейчас показывать на него. Слишком... Но удивительная вещь, что на самом деле духовный путь почти каждого человека в той или иной степени, он начинается примерно так. Вот. Просто у него это было очень объективно и очень ощутимо. Но у всех грешников есть перспектива стать святыми, у всех святых есть своя история. И когда мы рассматриваем жизнь преданных, мы видим, что каждый на самом деле преданный – это удивительная личность. Вот тот, кто пришел по-настоящему в духовную жизнь, вы видите, это можно, вот, о нем можно писать мемуар, потому что Кришна говорит, среди сотен тысяч имперсонально прозревших йогов вряд ли один знает меня как преданного. Очень редко человек приходит к преданности, но возникает вопрос, почему тогда мы пришли к преданности? Наше ложное эго сразу начинает рисовать идеи, что мы в прошлой жизни были прозревшими йогами, но это не так. Есть милость. И Господь бесконечно милостив. Поэтому, если мы каким-то образом соприкасаемся с сознанием Кришны, скорее всего, мы очень падшие. Скорее всего. Где-то примерно процентов на 99. Скорее всего, мы очень негативные персонажи, ну, как бы нам трудно осознать себя как негативного персонажа, потому что мы кажемся себе очень позитивными. Но мы очень быстро судим других людей и делаем о них выводы, на самом деле. О себе мы не можем сделать выводы. Поэтому мы не можем до конца понять свою негативную природу, но, можно сказать, нам повезло в силу нашей негативной природы. И вот Шрила Сиддхартха Махарадж, он основал читание Сарасват Матх на Говардхане, Гупта Говардхан, скрытый Говардхан, в месте, которое называется аппарат Банджан Пат. Аппарат Банджан Пат обозначает место, где прощаются все оскорбления. Когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу, а Чайтанья Махапрабху пришел, начал санкиртану, и он увидел, что людям пофиг. Людям пофиг. Удивительная вещь, Кали-юга. Ну, в целом, люди в Индии еще следуют ведической дхарме, у них есть некие представления, и они, в принципе, относятся к саньясе с почтением. И если я приму саньясу, и люди хотя бы будут относиться ко мне как к саньясе, хотя бы как к саньясе, и оказывать мне номинальное почтение, это уже даст им сразу же некую квалификацию услышать Махамантру, Хари Кришна Махамантру, потому что иначе, если... Гавинда Махараджа спросили, а почему вот раньше, когда Прабхупада приехал, там он пел в Нью-Йорке Харе Кришна Махамантру, там Вудсток, все пели, огромное количество, почему нет? Шридхар Махарадж объяснил, Гурудев объяснил, он сказал, понимаете, какая проблема? Есть некая проблема, это оскорбление аппаратха. Поэтому в писаниях написано, в странах, где считают имя Господа Вишну хулой настолько демоничным, что в них даже не должны вайшнавы приходить. И когда люди начинают критиковать святое имя и делать, это сразу же обламывает в них способность его принять. Понимаете, да, очень важный момент, что поэтому, что мы видим у нас, ну, как бы в России, это очень такая негативная крика любой религии, в частности, там, то есть, и это оскорбление. Поэтому Махамантра, она, если человек оскорбляет, а это первый принцип, поэтому Махамантра, она не явится в его сердце. Ну, как бы, на самом деле, мы знаем, как ее явить, это другое уже дело. Тоже тут технология есть. Потому что есть имена Гоур Нитинанда. И Нитинанда Прабу, он даже мог оскорбителей очищать. Поэтому Гурудев меня спросил, ты вот на этом пьяном фестивале что поешь? Я говорю, иногда Харе Кришна, иногда не Тай Гуранга. Но в большей степени Тай Гуранга. Гурудев, о, правильно, ты разбираешься. Я говорю, потому что пьяных встыкает Харе Кришна, но оскорбители должны услышать имена Чайтани, Горни Тайка, Джагая Мадхай. И тогда они получат какое-то сукрити. Это очень такие тонкие моменты. Поэтому в той или иной степени соприкосновение с махамантрой, оно заторможено из-за наших оскорблений. Мы, в целом, мы оскорбители. Но Шридхар Махарадж сказал, что мы очень удачливые оскорбители. Есть разные оскорбители. Есть депрессивные оскорбители, неудачливые оскорбители. Мы удачливые оскорбители. Почему? Потому что, соприкасаясь с высшими святыми, они могут очистить даже оскорбителей. Ну, это очень важный момент для понимания своей духовной природы. И поэтому Шрила Шридхара Махарадж, будучи высочайшим, он занял очень скромное положение, аппарат Банджан Пат. Он подумал, я оскорбитель. Он про себя думал. Представляете, Шридхара Махарадж, великий святой, думал, я несовершенная личность, я оскорбитель. Я вот здесь вот, в этом месте, где вот... Но на самом деле мы знаем, что святой через свое смирение, он открыл нам дорогу. Открыл дорогу нам. Как, кто... Сложно сказать, потому что это вопрос, на самом деле, собственного анализа человека, собственного самопонимания. Это очень тонкий момент. Вообще, как бы, когда мы говорим о настоящей духовной жизни, она не может протекать в рамках эго. Наше эго очень болезненное. Но время от времени, когда его попускает, мы можем какие-то представления о себе сделать. Но Шридхар Махарадж был столь смиренным, столь мягким человеком, столь сокровенным человеком, что он, в принципе, явил невероятные вещи. Невероятные вещи. Вот тот архив, который мы издали, там, я каждый раз, когда слушаю, я просто понимаю, что какая-то подготовка должна быть, чтобы понять, что там, как нужно иметь некий вкус. Невозможно сразу же слушать очень возвышенную классическую музыку и разбираться в ней. Нужно сначала как бы прислушаться, развить себе музыкальный слух. Но, тем не менее, позавчера был, когда 8 числа был день его явления, мы продолжаем праздновать, мы празднуем сегодня, сейчас. И, в общем-то, это единственное, что меня радует в отношении себя, потому что я понимаю, что я бы никакие там религиозные, традиционные религиозные институты бы не подошел бы под их стандарты.
Ни мулой, ни батюшкой не стал.
Нет, я не то, что стал бы мулой или батюшкой. Я просто бы в силу своей жизни вряд ли бы даже соприкоснулся. Те люди, которые здесь сидят, они слишком приличные. Вряд ли бы я с ними соприкоснулся в силу обстоятельств. Но я увидел такой момент, что милость, она выбирает по другим критериям. И милость, она никаким образом не дружит со справедливостью. Милости не нужна справедливость. Она говорит справедливости, ты кто такой? Давай, до свидания. Милость, она идет своим потоком, как она не сходит как поток с горы, она, знаете, как ищет свою дорогу. И ее дорога, она совершенно другая, поэтому мы в этот день можем только надеяться, что эта милость, она не зайдет к нам. Иначе бы вы здесь и не сидели. Каждый из вас прошел миллионы жизней, прежде чем попал сюда. Не думайте, что просто так вы шли по Кисельному, в тупик зашли. В тупик не попадает просто так. Надо много пройти опыта. Некоторых я вижу там, я не вижу некоторых 5-10 лет. То есть это еще не значит, что ты пришел, я просто прибежал. Харибол! Харе Кришна, убежал, там уже отец, куча детей, там уже все зубы выпали. А дети не жуют уже за тебя. Они жуют за себя только в 2 раза больше. И ты говоришь, о, вот теперь я уже когда стал страшный, больной, вот уже Кришне надо предаться. Почему? Потому что люди, они. У всех на самом деле одинаковая примерная история. Все проходят одинаковый опыт. По сути дела, меня всегда интересовал такой момент. Ну, естественно, знаете, да, в ведической астрологии есть такие всякие там Бригу Шастри, Агасти Шастри, и там читают книги, судьбу каждого человека. Ну, я, в принципе, когда я встречался с Бригу Шастри, посмотрел, ну, думаю, у него, наверное, там, ну, в этой пачке папирусных лист, ну, 300 их, наверное, 400. Как же он может знать судьбу каждого человека? Вы знаете, что я понял для себя? Есть стандартные сценарии судьбы человека. Success-стория, провал-стория, но-стория-стория и так далее. То есть, оказывается, у людей, ну, в принципе, если вы придете к любому астрологу, вам любой один астролог спросит, девушки спрашивают, когда я женюсь, сколько у меня будет детей, мужчины спрашивают, когда я буду миллионером. У людей, в принципе, стандартизованный пакет запросов. И как вы думаете, что у них что, нестандартизованная схема жизни? Почти у всех кармических людей стандартизованная схема жизни. Единственная проблема, мне Бригу Шастри сказал, он сказал, в целом, говорит, конечно, это все к кришнаитам не относится. Вообще непонятные люди. Почему? Потому что Кришна говорит, настолько, насколько ты мне предашься, настолько я заберу твою карму. Вот ты мне предался на 10%, я изменил твою. Там, где тебе кирпич был, должен на голову упасть, упадет там деревянный брусок. Ну, вот. Ну, вот. А где ты должен был упасть, там я тебя поп придержу там, за шкирку. Ты идешь там, сам даже не знаешь, что там. Ну, вот. Поэтому, вот, когда человек идет по пути духовной жизни, у него вообще, вот даже доктор Рао, все мои друзья говорят, не, вообще невозможно. Вычислить трансценденталиста жизнь вычислить невозможно. Почему? Там смерть, Кришна ее меняет на что-то, там, на зубного врача, там, или на... Поехал там пончики куда-то раздавать. Ну, вот. Столько таких моментов интересных, да, которые... Потому что жизнь преданного, она полностью в руках Господа, поэтому Господь крутит ей, как хочет. Ну вот. И он там такие вообще чудеса делает. Какому-нибудь преданному посылает, там, стерву, жену, например, да? Ну, вот, у него счастливая семейная жизнь. Ну, вот, он раз ему какую-то стерву дает, ну вот, а другому говорит, там, как у Прабхупады. Прабхупада же у него такая интересная жизнь, да? Он пишет, я был в лаборатории доктора Босса. Ну, вы знаете, Прабхупад, он на самом деле крутые лекарства делал. У него даже была идея инициировать инъекции ГИ делать. Он очень любил ГИ, ну вот, и как бы хотел колоть везде. Ну вот, ну ГИ хороший просто препарат, поэтому его можно даже колоть. И Прабхупад думал, как бы ГИ колоть, короче. И там рассказывает, пока там исконно он делал, ну, старые-то как бы самскары существуют, он думает, надо замутить новую зубную пасту, там, раз, 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 раз. И весь искон чистит экспериментальной пастой зубы. Прабхупад сделал новую зубную пасту. Походу. И он говорит, какой-то момент, когда я работал у доктора Босса, мне очень все доверяли, и все думали, что я буду следующим светилой фармацевтического бизнеса, который бешено развивался в Индии. Но так получилось, что вместо того, чтобы пойти в горы, заработать кучу бабла, у меня был облом за обломом в жизни. И так получилось, что у меня какой-то момент был, вообще все пропало. Я даже не смог поддерживать свою лабораторию, где я разрабатывал суперпатенты и продавал их. Так получилось, что Кришна меня все убрал. И сестра сказала, а получилось так. Прабхупад заинтересовался сознанием Кришны. И у него была одна большая проблема, как у большинства кришнаитов, это проповедовать на работе. Поэтому кришнаитов лучше на работу не брать, настоящих. Они проповедуют на работе, вместо того, чтобы работать. Клиентам, а вы что хотите купить? Зубную пасту? А вы знаете, что вы не есть это тело? Нет, я знаю, что мне зубная паста нужна. Нет, это не ваше подлинное желание. И, в общем-то, Прабхупад таким образом затроллил всех своих клиентов оптовых, и они просто поняли, что как бы там... Приходишь туда, вместо того, чтобы купить зубную пасту, тебя сажают, кормят просадом, 2 часа тебя парят Бхагавадгита, и в результате ты уходишь ни с чем, и тебя еще просят пожертвовать 100 рупий на развитие духовной миссии. Естественно, как бы нормальная клиентура стала сливаться к другим оптовикам. В результате пришла сестра Прабхупады и сказала, слушай, ну, пора тебе уже как бы становиться монахом. Он сказал, а как же семья, а как же? Он сказал, ты и так весь в долгах. Вот. Я обо всем позабочусь. И Прабхупад, он принял саньясу, но мало кто знает, Говинда Махараш рассказывал, наш учитель, он говорит, что когда-то мы тусили у Прабхупады на втором этаже, у лаборатории был такой проповеднический центр, но когда Свами Махарадж был неизвестным гуру, я приехал однажды в Вриндаван, мы встретились, он меня обнял, он был так рад, что бенгальцы приехали, потому что Бенгалия и Хиндия, это, ну, на самом деле, кто знает Индию, это немножко разные две части, услышать родной язык, и он спросил у Говинда Махараджа, типа, пожрать есть? А Гурудев говорит, а мы тогда с Гуру Махараджем как бы налегке чесали в Индию поездами, как бы электричками, ну вот, и у меня была стопка подсушенных чапати, немножко, ну, такого сухарей, ну вот, и я сказал, есть чапати сухие? Он говорит, давай. И забрал, говорит, у меня все. Я говорю, я видел с вами Махараджа нуждающегося, который сидел во Вриндаване в храме Радха Дамодар, жил на подаяние. Не думайте, что во Вриндаване очень легко садху просить подаяние, там все просят подаяние. Там не было. Ну вот, я видел такого Прабхупаду, говорил Говинда Махарадж. Вы не видели, вы думали, что это Джагат Гуру, ну вот, великий. Но я видел, как этот человек был с протянутой рукой, когда ему не хватало даже денег на еду, но при этом он переводил книги. Он убедительно понимал, что это нужно перевести на английский язык. Это большой подвиг. 10 лет он переводил книги. 10 лет. Несмотря на то, есть, ну, ничего, он не знал, что он будет. Он приехал в Америку, думал, что пожил индусов, пожил в йога-ашами, понял, что никому нифига здесь ничего не нужно. И уже собирался уезжать, и вдруг познакомился с хипами. Они сказали, круто. Ну вот. И все, где Прабхупад начал? Томпкинс Сквер Парк. Ну вот, кто знает, Томпкинс Сквер Парк — это такое место, ну, из East Village такое место, парк, где постоянно все обгашенные тут сидят. Ну вот, это когда еще я там жил, все были обгашены. Представляете, что там было во времена вообще хиппи. Ну вот, и такие замески там, типа, сатанист такой-то сварил артистку и раздал ее в Томпкинс-Сквер Парке в качестве супа бездомным. Бывали там и такие раздачи просады. Ну вот, то есть Томпкинс-Сквер Парк — это вообще часть Нью-Йорка, где всех там пирсинг, там волосы зеленые, синие, там Avenue A, B, просто наркота. Ну, как бы молодежь, где можно было за копейки жить и гаситься, сквоты, там куча брошенных зданий. Сейчас там все такое япи, там все дорого. А тогда это были полусквотированного Нью-Йорка, Хадсон, просто как бы наркотики, хипаны, и при этом там жили там, ну, Битлз туда приезжали. Ну, то есть это был вообще там жил... Гинзбург, Виктор Гинзбург. Первый, кто вытащил Прабхупаду, это Виктор Гинзбург, великий поэт с русскими корнями. Он вытащил Прабхупаду, и он сказал, с вами это круто, Харе Кришна это круто. И когда у Прабхупады были проблемы с визой, он позвонил Кеннеди, а Гинзбург был очень влиятельным человеком в американской субкультуре, ну типа Гребенщикова нашего такого, да. Он позвонил Кеннеди, в это время Кеннеди там где-то сидел с Мерлин Монро. Ну вот, ему позвонил Гинзбург и сказал, там крутой с вами, у нас вилледжи круто тусует, ему нужна виза в Америку. Кеннеди, окей, пошли моя секретарша, его имя. То есть вот так все решилось. Прабхупаде продлили визу по звонку, личному звонку Кеннеди. А Индира Ганди, когда была совсем девочкой, она приходила Прабхупаду в Аллахабаде, вот здесь сейчас Кумбамила будет, когда мы поедем. В Аллахабаде была аптека Прабхупады. Индира Ганди, она приходила... Ее звали Инди тогда, она была дочкой очень богатого, как бы, индийских политиков. Она приходила с отцом в аптеку Прабхупады и покупала там всякие лекарства, и она знала Прабхупаду с детства. Представляете, там, ну, там сколько там, 40 лет спустя Прабхупада с вами в Нью-Йорке, Индира Ганди прилетает, ну вот, ей говорят, типа... Тут какой-то вообще с вами нереальный, там просто движуха идет, там он с кардиналом этим, он с Битлз, он там, он сям, он покупает там имение Фишера в Детройте, он с топовыми людьми, он там пропаривает вообще всю, как бы меняет сознание. То есть Прабхупад был таким человеком, очень с большим видением. И она встречается с Прабхупадой, и вдруг она видит, так это же наш аптекарь. Знаешь, как тебе везет, да? Она выдает свою карточку премьер-министра Индии и говорит, если что, звоните вам. Вот, то есть удивительная судьба соприкасается с людьми. Гуру Махарадж в это время как бы путешествуют через Южную Индию, Гималаи. С Говиндом Махараджем они обошли все Гималаи. Чардам, Парикрама, они возили группы Бадринат, Кедранат, Ганготри, Ямунотри, Тунганат, Южная Индия, Шрирангам, Каньякумари, Гурувайр, там, Тамилнаду, Тирупати. Он открывает, то есть он вообще, Шридхар Махарадж, он просто колбасит по всей Индии конкретно. И он реально, там, Карачи, Бангладеш, Пакистан. Ну, тогда еще Пакистан был. И он крутой проповедник. Один из самых крутых. Такой интересный момент рассказывает. Это Говинда Махарадж рассказывает. Однажды Гуру Махарадж сидит с Сарасвати Такуром в Дели. И к Сарасвати, ну, если кто-то знает индусов, они тролли конкретные. То есть вот для них важно прийти и потроллить тебя. Если ты одет в духовную одежду, у них уже свои собственные концепции у многих. Но они должны их обязательно тебе высказать. Ну, и Сарасвати Такур сидит, и пришел какой-то тролль. I'm God, you are God, we'll God. Ну, это обычная тема индийская. Ну, вот ты Бог, я Бог, мы Бог, там, Бог туда, Бог, лох, в общем, там непонятно. Ну, и Сарасвати Такур думает, что он в адекватке, и начинает ему объяснять, как бы, ну, разницу между душой, абсолютом, ну, на высоком философском языке. А человек вообще не понимает этого. Шридхар Махарадж сидит, смотрит, как Сарасвати Такур объясняет какому-то там человеку, а он вообще не врубается ни во что. Шридхар Махарадж говорит, извините, Гурудев. И Сарасвати такой, что такое? Он говорит, этот человек вас не понимает. Сарасвати говорит, как он меня не понимает? Он говорит, понимаете, вы разговариваете с ним на теистическом языке, а этот человек теистический язык не понимает. Сарасвати такой говорит, ты что с ним делать теперь? Он говорит, дайте мне с ним пообщаться. Ну вот. Он говорит, ну давай. И Шридхар Махарадж говорит, понимаете, вот вы сейчас говорите нашему духовному учителю, что вы Бог. Ну, что Бог везде, да? Он говорит, ну, конечно, да, я Бог, ты Бог, мы Бог. Нет ничего, кроме Бога, Бог везде. Он говорит, понимаете, если вы будете следовать такой определенной идее, я задам вопрос, как вы стали смертным? Если вы Бог, источник всего, как что-то совершенное стало несовершенным? Как получилось так, что глиняный горшок, который называется физическое тело, вдруг высшее сознание туда зашло и как капкан закрылось? И вы теперь страдаете запором. То есть, если вы будете следовать такой философии, вы понимаете, в чем проблема? Ну, индус, конечно, сразу же включил заднюю сторону и начал говорить, нет, я понимаю, что есть абсолют, из него исходит Кришна, Рама, все другие. Он говорит, нет, подождите. Он только выкопал ему одну яму. Он говорит, если вы так будете рассуждать, что есть только абсолют безличный, да, а из него исходят все формы сознания, тогда получится, что абсолют, который наделен с вашей точки всеми качествами, он занимает более высшее, чем индивидуальное сознание, чем сознающий. Гораздо логичнее понимать другим образом, что есть источник один, из него исходит множество разных форм. Раз ему еще выкопал. Ну, индус, конечно, опять включил заднюю, ну, как бы это обычная ситуация. Раз, он еще опять заднюю. Он говорит, нет, я верю в карма-мимамсу. Я верю, что есть только закон, божественный закон кармы, и никто не может его нарушить, даже сам Бог. Вот что я верю. Шридхар Махарадж говорит, ну, так, тогда с такой точки зрения, если вы будете следовать такой идее, что есть только закон, и что даже источник закона не может его нарушить, ну, по-русски это звучит так, если бы ты не грешил, Иисус бы умер напрасно. Это байкеры на майках себе пишут. Ну, иначе я грешу, значит, Иисус умер не напрасно. А если бы я не грешил, то он просто так бы умер, что ли? Если он умер за мой грех, по крайней мере, я бы погрешил. И в этой связи вы должны понять, что, в принципе, думать, что Бог подчиняется закону кармы, созданному им самим, это бред. Потому что Бог вне законов кармы. Он устанавливает законы, как любой царь, но сам он этим законам не следует. Ну, это даже президент Путин никогда не ездит Он всегда ездит с мигалкой. Царь он никогда... Еще Юлий Цезарь сказал, друзьям все, врагам закон. Хотите затроллить врагов, создайте законы. Видели? Сейчас да, там. Как только начался кипиш, путч на Болотной площади, там, сям. Что сделали? Закон о религиозной толерантности, закон о свободе, закон о собрании, закон о... Все, то есть врагам, друзьям все, а врагам закон. Поэтому, если вы думаете, что закон – это высшее, законы пишутся для врагов. Понятно, да? Законы для друзей не пишутся. Никто из нормальных управленцев никогда законами не следует. Законом заставляют следовать только врагов. Поэтому, если считаете, что… То есть закон для низшего. Понятно, да? Поэтому считайте, что Бог подчиняется закону Божьему, но это бред полный. И когда Шридхар Махарадж выкопал вокруг этого дядьки как бы несколько могил, Сарасвати такой сидел, смотрел на это, нифига себе, это мой ученик так. И этот индус ушел полностью в затролленном состоянии. I'm Swamiji very happy. И ушел. То Сарасвати такой спросил Шридхар Махараджа, он говорит, как ты его так затроллил? Шридхар Махарадж говорит, так это по вашей милости, это же вы нас учите все время. Просто он говорит, вы просто возвышенная божественная личность. А вы не понимаете дело, с кем вы имеете. Я все время проповедую, то в университетах, то там, то сям. Я просто понимаю этот уровень. Поэтому этот человек, знаете, как сказано в Библии, перед бисер не мечут. Этот человек, он даже не готов услышать от вас одного слова. Настолько он не готов к духовной жизни. Вот поэтому... И Сарасвати такой был в шоке. Я подумал, неужели я так слишком круто говорил? Хорошо сказал, нет, вы должны круто говорить, потому что мы не можем подстраиваться под уровень, под низший уровень. Мы должны говорить только высшую истину. И вы круто говорите высшую истину, а это мы сейчас их всех там разрулим, не переживайте. Тихо, бочком. Ну вот. Поэтому Шрила Гуру Махарадж знал всю европейскую мысль. Он часто, когда слушаешь его лекцию, «Where are you from?»
I'm from University of Oxford.
What do you study there?
I'm studying philosophy.
Oh, philosophy. So who did you read? То есть Шридхар Махарадж, да, он там знал. Гегель, Спиноза, Шопенгауэр. Учился в Калькутском университете юристом. Философию изучал у немецких профессоров философии, которые сбежали в то время в Индию из Германии от национал-социалистов. Поэтому Шридхар Махарадж, представляешь, он выучил немецкую философию от немцев. Ну, вот, то есть это как учить ведическую философию от Шридхар Махарадж. Перфекционизм или то, или три. То есть он вообще разбирается. Он говорит, да, у нас тоже в Индии был такой философ. Он примерно мыслил в категории там Спиноза. То есть, надо понять, что индийская мысль, она очень глубокая, как европейская. Но для Шридхара Махараджа было понятно, как мыслят западные люди. Он понимал, в каких категориях. И он всегда говорил, никогда не думайте, что духовная жизнь – это интеллектуализм. Сарвадхарма, паити, аджа, мама, кам. Оставьте все представления о истине. Ему говорили, как? Вы-то знаете всю философию. Вы как? Он говорил, я проповедник. Когда вы приходите к настоящему доктору, вы не должны знать все лекарства. Вы должны просто лечь на топчан, и вам сделают укол. А если вы будете говорить, доктор, это вы мне вводите вот этот раствор, лежите тихо. Доктор, а сейчас вот такая реакция идет в организме, лежите тихо. Доктор, подушкой закнули, укол еще раз. Да, то есть поэтому, когда мы говорим о том, что такое лекарство, то нужно понять такую вещь, что единственное, что мы должны делать, это верить доктору. Мы теоретически не можем знать, что такое лекарство, как оно сделано. И вот этим отличается индийская традиция от европейской традиции. В европейской традиции больной, он придет и задаст врачу 1000 вопросов. Это хорошо. Но проблема только больного, что он уже знает 1000 ответов. В индийской традиции все свято, поэтому гуру свят. Поэтому какой-то человек, извини, он не будет. Ты занимаешь положение гуру. Может быть, ты шалатан, но я сам тебе поклонюсь. Чисто так выгодно. Так принято. А может, индус, он не будет особо, на самом деле. Он знает, лишний раз лучше поклониться. Но в западном интеллектуализме ничто не свято. Все надо поставить под вопрос. Но никто никогда не в западном интеллектуализме, кроме Декарта, не ставит под сомнение себя. Только Декарт искренне говорит: я сомневаюсь. И Шридхар Махарадж задает Декарту вопрос в книге «Эволюция сознания». А сомневающийся существует или нет? Декарт говорит: я не знаю, может, я есть, может, я нет. У меня был такой друг в Америке один. Он говорит: может быть, я гей, а может, я не гей. Но Шридхар Махарадж еще глубже сказал Декарту: если кто-то сомневается, значит, ты существуешь или нет? Если бы тебя не было, ты не мог бы сомневаться. И в этой связи вот эта идея: а может быть так, а может быть истинно так, а может быть Бог есть, а может быть Бога нет. Мы же искренне не знаем. Давайте будем искренне. Искренне нужно сказать такую вещь. Мы можем сомневаться, но отрицать мы также не можем. Мы должны принять всем сердцем то, что существует что-то высшее, чем мы. Если мы не примем идею высшего, это значит, в нас самих нет толики прогресса. Ну, разумный художник понимает, для меня были другие, более продвинутые. А только полный эгоист, он думает, что я единственный крутой. Разумный человек понимает, есть что-то высшее, чем я, да? Есть люди умнее, чем я, есть красивее, чем я. Есть еще какие-то. Хотя удивительная вещь. Недавно слушал лекцию Гурудева, он рассказал историю совы. Все божества летают на разных, там, Ганеш ездит на крысы, там, в общем, Лакшми летает на сове. Ну, Лакшми, керрир — это сова. Вот однажды богиня Лакшми отдала сове гирлянду и говорит: лети по всему миру, увидишь самого красивого человека, одень на него эту, ну, самое красивое существо, одень на него эту гирлянду. Ну и там сова, конечно, она. Ну, как-то так, или в ноги, не знаю. Как-то там полетела. Летела, летела, смотрит. Прилетела. Весь день летала, летала, прилетела к Лакшми. Лакшми говорит: ну что, ты нашла кого-то? Ты знаешь, все кого-то я вот что-то видела, у всех какие-то рожи не такие. Чуть-чуть чего-то не хватает, чуть-чуть чего-то не хватает, чуть-чуть что-то не хватает. Все какие-то такие перекошенные слегка. А Лакшми говорит: окей, окей, завтра попробую. Но тут сова прилетела к себе домой, вдруг смотрит свои совята. Он говорит: господи, какие прекрасные живые существа. Я делал на них гирлянды. Да? Летала, все, и все. И поняла, что самые красивые – это мои дети, мои совята. Они самые, хоть они такие немножко с такими бровями, как у прежних. Что-то в них такое от меня есть. Что-то в них такого прекрасного, очаровательного. Я очаровалась своими детьми и подарила им гирлянду. Так вот, красота в глазах смотрящего. И суть этой истории состоит в том, что если Кришна займет в нашем сердце место, то постепенно, Шридхар Махарадж сказал, он сказал: вы не думаете, что мне Кришна тоже сразу же понравился? Кому может понравиться вор, бабник, аферист и человек, и тот, который берет свое слово, дает свое слово, берет его обратно? Кришна говорит: я же настоящий хозяин своего слова. Я даю и беру его обратно, когда нужно. Поэтому меня даже за слово не поймать. Ну вот. Кому понравится такой Бог? Никому не понравится. Но Шридхар Махарадж сказал: поэтому мне с детства нравился Рамачандра. Его звали Рамендра Сундар Бхадрачарья. Вот Рама мне нравился. Рама, у него там одна жена. Он великий герой, царь. Он там жертвует собой ради всех людей. Вот идеальный. Но позже Шридхар Махарадж смеется и говорит: ну тогда я не мог понять, что в нем только одна там треть расы присутствует. Да? То есть, потому что Кришна же чем? У него четыре удивительных качества. Первое – это игра на флейте. Второе – его неповторимые лилы. Вриндаван. Да? То есть у Кришны есть все обстоятельства драматические для настоящего переживания любви. И ничто его не ограничивает. Поэтому он своим Бхагаван. И однажды, когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он встретился с Шри Сампрадай Ванкатой Батой, который был родственником Гопал Баты Госвами, великого вайшнавского святого.
встретившись с его дядей, Аши Сампрадая, где поклоняются Лакшми и Нарайане. Лакшми – это богиня процветания, Нарайана – это господь Вайкунта. Ну, как бы царь и царица – это аспект бога. И он спросил Ванкату Бату, сказал, вот скажи, пожалуйста, Лакшми, как так получилось, что богиня процветания интересуется Кришной? У них же вроде есть супруг Нарайана, Вишну. Почему богиня процветания хочет любви с Кришной? Ну, Ванкату Бата был опытным трансценденталистом, он сказал, Адвайя Гьян, это Вишну Татва, то есть, естественно, Кришна это Расрадж, он представляет собой все расы, все вкусы, он тестирует все вкусы, поэтому, естественно, что Лакшми, когда хочет насладиться расой, она хочет насладиться и с Кришной. Но Чайтанья Махапрабху сделал очень хитрое лицо и процитировал Священное Писание, где написано, что Лакшми не смогла попасть во Вриндаван, даже совершая миллионы жизней аскезы. Он сказал, как же тогда, если Лакшми занимает высшее положение, как же она может не попасть к Кришне, если все одно и то же? И на этом Ванкат Бата глобально подвис. Он не смог отрендерить. Он подумал, действительно, значит, Кришна занимает какое-то особое эксклюзивное положение в трансцендентном мире. И, кстати, у Платона в книге «Пир», если вы читали, то есть там они там говорят о богах, о любви, а потом говорят, ну, самый крутой – это Ирод. А Платон говорит, а почему? Он говорит, а потому что Ирод, ну, от того слова эротика, он бог любви. Он не человек, не бог. У него нет никакой работы на Зевс. Он не заведует ни молниями, ни канализациями, там, не бьет в бубен. Там. Он просто танцует и наслаждается. Поэтому он самый крутой на Олимпе. То есть, понимаете, да, даже древние греки, они поняли, что ну, там, иерархия – это иерархия. Там, ты можешь быть в Госдуме там, или в Президиуме, или ты даже можешь быть царем, но это работа тяжелая. А у Кришны нет тяжелого, он безработный. Безработный колхозник. Когда мы однажды на лайфе встретили Жириновского, я у него брал. Кстати, надо это будет выпустить, у нас в архивах лежит. Я спрашиваю Жирика, говорю, ну, что ты представляешь о счастье? Он говорит, ну как, ну что, жрать, ты жрешь, я жру, мы жрем. Я говорю, ну побольше, раскрой тему. Он говорит, ну тебе хорошо, мне хорошо, понимаешь, там я жру у себя на огороде, ты жрешь у себя. Ну, он такой там уже хитрый политик. Типа все жрут, все счастливы. Я говорю, не пережрут друг друга? Он говорит, не, все, законы, ЛДПР, все, там, ты жрешь здесь, я жру там. Иногда вместе встретились, пожрали, иногда порознь. Ну, короче, живем, наслаждаемся там, как положено. Я говорю, последний вопрос. А мы снимали фильм, значит, что такое счастье, как его достичь. Я говорю, последний вопрос. Вот вы, ну, в принципе, в этом мире достигли всего, чего можно, да? То есть вы стали политиком, у вас своя партия. Вам Саддам Хусейн подарил шашку золотую, 200 миллионов откат дал, долларов, ну вот, про которые вы сказали, что это просто подарок. Ну вот, скажите, вот все у вас есть, ну вот рожа у вас очень недовольная такая где-то. Ну вот, скажите, если бы у вас был шанс в следующей жизни стать кем-то, кем бы вы стали? А я не одет, как Кришна, я одет в майке, там, в кепке, с камерой, с микрофоном. А мы сидим на этом лайфе в Сарачанах, он смотрит такое поле, поляна, коровы. Посмотрел такое. И я так понял, что на момент, в какой-то момент Жирик стал собой. Он же редко становится собой, в основном он гонит, там разные программы. Ну так, у каждого человека у него маски. У каждого человека у него много слоев. И вдруг я смотрю так, пам-пам-пам, маски отваливаются, потому что в какой-то момент начинает процессить. А действительно, я кем я могу стать в следующей жизни? Что я хочу? Явно я не хочу вот это, опять там, ЛДПР, Раша, там. И он такой говорит, ты знаешь? Он говорит, наверное, в следующей жизни я бы хотел стать пастушком. И потом его пробудила идея, его вставила. Говорит, да, я был бы пастушком, ты знаешь, я пас бы коров, играл бы на дудочке. И такой, Жирик, ты что, Кришна, что ли, хочешь стать? Ты что, совсем, что ли? Он такой, а что?
Я такой, ты что? Тут же такой, Кришной хочешь стать? Ты что, братан? И вот идея того, что он будет где-то в каком-то пространстве, там, играет на дудочке, он не будет привязан ни к чему материальному, она, в принципе, импонирует Кришне, эта идея. Понимаете, да? Поэтому Богу уже не нужна боговость. Ему и так все бренды принадлежат. Православие, католицизм. Вы думаете, что они не Кришне принадлежат? Все его бренды. Ты что, бренды раскрученные? И бренды, которые были в прошлом, там, индейцы, майя, тоже были его. Ну, там, конечно, не все было по-вегетариански, там. Ну, христиане не так давно еще это самое. Сейчас все боятся, что опять начнут жечь там на Красной площади. Только уже вместо креста на палке. А вот тут, Махараш, ваше последнее слово. Сзади. А то сейчас бросим спичку. Я искренне считаю, что все это очень хорошо. Только отпустите. Отряхнулся, погрозил, сказал, она все-таки вертится, да? Коперник, напрягли. Нам нужно публичное признание о том, что Земля плоская. Пожалуйста. А что, она действительно плоская? Что-то горело. Ребята, вы что, там костер? Да нет, Земля плоская. Ну вот, потом зато, когда шел обратно, отряхнулся, она все равно вертится, козлы. Ну вот. Поэтому мы всегда будем жить в мире, вы понимаете, да, мы всегда будем жить в этом мире, и мы будем вынуждены врать, чтобы выжить. Как нам сказали тоже. Я часто в Индии люблю ходить на партсобрания. Там коммунисты собираются прямо на обочине. Ну, вот. Идет партсобрание. Ну и выходишь, заходишь прямо на сцену. Товарищи! Ну вот, ты начинаешь толкать лекцию. Ну просто приколоться, чтобы. Ну, естественно, потом начинаешь про Харе Кришна. Ну и как-то на одном партсобрании, в общем-то. Обычно они, ну как мы говорим, мы русские, мы там Ленин Паривара, там комсомольцы, ну затролливаем их полностью, они не понимают, пускают нас на сцену. Мы начинаем сначала Карл Маркс, там Фридрих Энгельс, а потом уже Харе Кришна, вот так плавно переходить. И потом они уже понимают, что микрофон, в принципе, дали не все руки. Вот. А индусы очень любят партсобрания, потому что белые, русские, это круто, ну там типа на партсобрании. Поэтому мы с ними как партсобрание, говорю, хотите, поприкалываемся, попроповедуем, пошли. Ну, вот. Есть несколько движений, как это все устраивается. Нужно сказать только несколько правильных слов. Ну вот. Ну, в конце партсобрания, короче, а нас же просто так не выгонишь со сцены, мы еще там петь начинаем, а индус начинает кричать. Ну вот. И в конце партсобрания, конечно, бенгальские коммунисты говорят, ну вы козлы, ну вы. Я говорю, а вы? Они говорят, да вообще-то мы тоже кришнаиты, если честно. Просто у нас такая работа, коммунисты. Понимаете, мне атеист — это моя работа. Вообще, мы все понимаем, мы все читали Махапрабху и так далее. Так вот, мы говорим сейчас о том с вами, что Шридхар Махарадж, я все это рассказываю, подвожа к его трансцендентной личности, он сказал, ты можешь быть Гиппократом, обманщиком, но не вечно. Да, Шридхар Махарадж, ну ты можешь обманывать, нормальная ситуация. Все живут здесь в мире обмана, самообмана. Он говорит, но единственная ужасная вещь, ты можешь быть грешником какое-то время, но единственная ужасная вещь, что ты не должен быть им вечно. Ты попал в эти убогие обстоятельства жизни, что ты вынужден присмыкаться и врать. Это ты сам, это не я, это не Кришна, это ты сам себя бросил в эти кармические обстоятельства, где ты сам стал виной всему. Твое рождение, твое. Все, что здесь. Но ты не можешь оставаться таким вечно. Почему? Потому что ты дитя нектара. Ты создан для просветления. Ты не создан для этого мира. Что ты думаешь, что ты создан для этого мира? За батонами ходить, что ли, через переходы. Или управлять там теми, кто копает. Или писать даже очень какие-то хорошие умные вещи, которые все забудут. Нет, нет. Ты не создан для этого. Ничто в этом мире тебя не удовлетворит никаким образом. Единственное, кто тебя сможет удовлетворить, это твое служение Кришне.
И вот для этого ты создан. И вот поэтому ты здесь и сейчас. Только по одной причине. Но есть ужасная новость для тебя. Ты абсолютно свободен. Ты обладаешь свободой. Ужасной идиотской свободой, которую ты себе выдвинул. На самом деле твоя свобода пойти влево, пойти в пирожковую или в закусочную. Но вот эта свобода, я могу повернуть налево или направо, она полностью тебя перекрыла. Ведь свобода – это та вещь, которой нужно правильно распорядиться. И вот злоупотребление свободы – это причина пребывания человека в этом мире. Это все Шридхар Махарадж, это не я. Это гениально. И вот на этой радостной ноте мы, наверное, закончим сегодняшнюю программу, потому что если бы мы, я уверен, что у каждого была возможность пойти, например, не в храм, а куда-то еще сегодня. Но мы сделали свой conscious choice. Мы сделали осознанные выборы, мы здесь и сейчас. Понимаете, да? То есть это как вот камень стоит, и там Иван Дурак стоит у камня, и там написано, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там, что-то там найдешь, там, туда пойдешь, что найдешь. Иван Дурак, он говорит, коня потеряю, это круто. Поэтому мы ставим у камня, где написано, вот смотри, вот там Кришна, и вот там божественность, и вот там ты. Ты обязательно что-то найдешь в материальном мире, если ты будешь искать там, деньги, славу, сокровища, женщину, все это ты найдешь. Но помни, ничто из этого тебя не удовлетворит. Но там, в мире бхакти, в мире самоотдания, в мире пожизни, все тебя удовлетворит. Даже собственная смерть будет прекрасна. Представляете, да? Герой Махабхара это как, помните, да, 300 спартанцев. Один чувак говорит, о, наконец-то, круто, мы можем по-настоящему хоть умереть. И поэтому царь Леонид он спрашивает, ребята, вы кто? Они говорят, мы горшечники там, а я плотник, а я булочник. И он говорит, спартанцы, а вы кто? Они говорят, мы только чтобы умереть. Родились, чтобы умереть в настоящей битве. Поэтому Кришна говорит Арджуне, Арджуна, возможность участвовать в такой битве только очень удачному воину попадает. Да, не будь запасным игроком, не сиди там на этом самом, выйди на лед. Понятно, да? То есть только очень удачливой душе выпадает возможность соприкоснуться с духовной жизнью. И она есть. И больше я ничего говорить не буду.